Архиепископ Аверкий из Четвероевангелия. Пришествие в мир Господа Иисуса Христа. Часть третья. Последние дни земной жизни Господа Иисуса Христа. Глава 36. Явление воскресшего Господа ученикам на пути в Эммаус. Евангелие от Луки, глава 24, стихи с 13 по 35, и от Марка, глава 16, стих 12. Об этом подробно рассказывает один евангелист Лука, по преданию бывший одним из этих двух учеников. Другим был Клеопа, вероятно, муж сестры Богоматери. Оба они были из числа 70 учеников Христовых. Кратко упоминает об этом явлении Господа и святой Марк. Необыкновенная живость описания этого события и полнота изображений показывает, что одним из двух участников его был, несомненно, сам Лука, по обычаю священных писателей, не называющий себя по имени. Ученики направлялись в селение Эммаус, находившееся на расстоянии 60 стадий, то есть 10-12 верст, от Иерусалима к западу по дороге в Иоппию. При медленной ходьбе, как и шли они туда, на покрытие этого пути могло потребоваться около 3 часов, а при поспешном возвращении назад они могли затратить на это часа 1,5-2. Это было в тот же день, то есть в день воскресения Христова. Они шли медленно, рассуждая между собой о всех печальных событиях, связанных с последними днями земной жизни Господа, которые тяжестью легли на их души, а также, как это видно из дальнейшего, и о событиях этого дня, которые, видимо, не могли утвердить в них веру в истину воскресения Христова, ибо они шли печальными. На пути сам Господь присоединился к ним в виде спутника, направляющегося той же дорогой. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Святой Марк объясняет, что Господь явился им в ином виде, а поэтому они его не узнали. Сделал Господь это намеренно, ибо ему не угодно было, чтобы они сразу узнали его. Сделал он это для того, чтобы преподать им необходимое в их душевном состоянии наставление. Он хотел, чтобы они открыли все свои недоумения, обнаружили свою рану и потом уже приняли лекарство, чтобы после долгого промежутка явиться им более приятным, чтобы научить их из Моисея и пророков и тогда уже быть узнанным, чтобы они лучше поверили, что тело его уже не таково, чтобы могло быть усматриваемо всеми вообще, но что хотя воскресло то же самое, которое и пострадало, однако же, видимо, бывает только для тех, кому он благоволит. Так рассуждает об этом блаженный Феофилакт. Всеведущий, он хочет от них самих узнать, что составляет предмет их печали. «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и от чего вы печальны?» Этим вопросом Господь вызывает своих учеников на то, чтобы они излили пред Ним свои чувства. Клеопа принимает тогда Господа за Иудея, пришедшего в Иерусалим на праздник из какой-нибудь другой страны, ибо не может допустить мысли, чтобы житель Палестины не знал обо всем происшедшем в Иерусалиме в эти дни. Тогда ученики исповедали Господу всю свою горесть. Характерно, однако, что они называют своего учителя только пророком, высказывая при этом, что их надежды на него, как на Мессию, не сбылись. «Мы надеялись, что он есть тот, который должен избавить Израиля». Впрочем, они сами еще не знают, что думать обо всем происшедшем, ибо жены некоторые, бывшие сегодня рано у гроба, рассказывали удивительные вещи. Они не нашли тело его, но видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. Очевидно, Лука и Клеопа ушли из Иерусалима, еще не слыхав о том, что Господь явился Марии Магдалине и прочим мироносицам. «И пошли некоторые из наших ко гробу». Здесь, очевидно, речь идет об апостолах Петре и Иоанне, о чем и повествуется в Евангелии последнего. «Но его не видели». Это и ставит их в затруднение, и они не знают, что обо всем этом думать. Тогда Господь, не открываясь еще им, начинает свою учительную речь, давая им понять, что причина их неопределенного духовного состояния кроется в них самих, в их несмысленности и косности их сердец. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Он прямо называет учителя их Христом и объясняет, что все произошло в полном согласии с ветхозаветными пророчествами о Христе, что именно через страдания Мессии и надлежало войти в славу своего духовного, а не земного царства. С большим вниманием и внутренним горением сердец слушали ученики своего таинственного спутника и так внутренне расположились к нему сердцем, что стали уговаривать его остаться с ними на ночлег в Эммаусе, ссылаясь на то, что день уже склоняется к вечеру, а по ночам ходить в одиночестве в Палестине небезопасно. Господь остался. И когда пришло время вечерней трапезы, он, как старейший, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Видимо, это характерное для их учителя действие и послужило толчком к тому, что у них отверзлись очи и узнали его, но он стал невидим. Как видно из евангельских повествований, прославленное тело Господа было уже особенным, не таким, как прежнее обыкновенное смертное человеческое тело. Для него не существовало никаких преград, и оно могло вдруг являться и вдруг становиться невидимым. Почему только теперь Господь дал узнать себя? Цель явления его была объяснить ученикам, как сбылись на нем все ветхозаветные пророческие писания. Порывистая радость, которая, несомненно, овладела бы ими, если бы они сразу узнали его, могла бы только помешать спокойному размышлению об истине его воскресения и убеждению в действительности его. А так Господь постепенно довел их до глубокого убеждения в этой истине, заставив, по их собственному признанию, гореть сердца их, и напоследок открылся им, воспламенив их таким образом горячей верой, уже недоступной никаким сомнениям и искушениям. Несмотря на то, что наступала уже ночь, они тотчас же поспешили в Иерусалим, чтобы поделиться своей радостью с прочими учениками. Те, в свою очередь, поведали им, что Господь истинно воскрес и явился Симону. Но рассказы Луки и Клеопы прочие ученики не поверили. Надо полагать, что их смутили непонятные для них явления Господа то тут, то там, невозможные для обыкновенного человека, а также и то, что он явился эммаусским путником иным образом. Вера их еще не была твердой, так как они не понимали еще нового бытия Господа по воскресении, не знали свойств его прославленного тела. Вот почему, когда он затем является всем им вместе при закрытых дверях, они принимают его за призрак. Глава 37. Явление воскресшего Господа 10 ученикам в день воскресения. Евангелие от Марка, глава 16, стих 14, от Луки, глава 24, стихи с 36 по 45, от Иоанна, глава 20, стихи с 19 по 23. Кратко упоминает об этом явлении святой Марк, подробно рассказывает о нем святой Лука и святой Иоанн, взаимно дополняя друг друга. По словам святого Луки, Господь явился 10 ученикам, собранным вместе, отсутствовал Фома по святому Иоанну, как раз в то время, когда пришедшие из Эммауса Лука и Клеопа еще продолжали свой рассказ, как бы для того, чтобы рассеять в своих учениках всякое сомнение и излечить их от остатков неверия. По словам святого Иоанна, это было в тот же первый день недели вечером, то есть поздно вечером в первый день недели. Тут святой Иоанн отступает от обычного еврейского исчисления, по которому вечер есть начало другого дня. Двери дома были заперты из опасения от иудеев. До учеников, видимо, дошла молва, что тело Христово было украдено ими, и поэтому они вполне естественно могли опасаться каких-нибудь насильственных мер со стороны враждебно настроенных к ним иудеев. И вот, когда двери дома были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Здесь появилось особенное свойство прославленного тела Господа, по которому вещественные предметы не составляли для него препятствия к прохождению сквозь них. Чудесность такого прохождения Господа сквозь закрытые двери вызвала смущение учеников, о котором говорит святой Лука: «Смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа». Они подумали, что это только Дух Господа, отрешенный от тела и пришедший к ним из Шеола, то есть, что явившийся к ним не живой, а мертвец. Для уверения, что это именно Он, Господь показывает им руки и ноги свои, раны от гвоздей, на коих свидетельствует, что это то же самое тело, которое распято было на кресте, предлагает даже осязать себя, дабы убедиться, что это Он сам, а не дух или призрак Его. С целью искоренить в учениках остатки неверия, Господь вкушает перед ними оставшуюся, вероятно, от их вечери печеную рыбу и сотовый мед. Ученики обрадовались, увидевши Господа. Сомнения их рассеялись, и их охватила та радость, о которой предсказывал им Господь на Тайной вечере: «Но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас». По словам святого Марка, Господь упрекал их за неверие и жестокосердие, что они не поверили тем, которые видели его воскресшим, то есть женам-мироносицам, Луке и Клеопе. «Вот то, о чем я говорил. Все происшедшее есть исполнение того, о чем я еще прежде неоднократно предрекал вам, говоря о предстоящих мне страданиях и воскресении». Обо всем этом было предсказано в ветхозаветных писаниях, в законе Моисеевом, пророках и псалмах, а потому всему этому и надлежало исполниться. Здесь Господь указывает на то трехчастное деление ветхозаветных священных книг, которое существовало у иудеев. Они разделяли свои священные книги на три отдела: закон, под которым понималось пятикнижие Моисеева, пророки, под которыми разумелись почти все остальные исторические и пророческие книги, и псалмы или агиографы, которым причислялись книги учительные и малые из исторических. Таким образом, по указанию самого Господа, весь Ветхий Завет в целом его составе исполнен пророчеств о нем. Раньше апостолы не понимали правильно этих пророчеств. Теперь, через особенное благодатное озарение, Господь отверз им ум к разумению Писаний. Святой Иоанн добавляет к этому, что Господь вторично сказал апостолам: «Мир вам!» и вслед за этим, через видимый знак, дуновение, преподал им, прежде Дня Пятидесятницы, предварительную благодать Святого Духа, сказав: «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Полное излияние всех даров Святого Духа на апостолов совершилось в день Пятидесятницы, но, очевидно, еще до этого дня апостолам были необходимы такие дары Святого Духа, которые укрепили бы их в несомненной и твердой вере в истину воскресения Христова, помогли бы им правильно разуметь Писание, а в особенности для того, чтобы породить в 11 апостолах веру в их божественное посланничество, веру в то, что они не только бывшие спутники и слушатели Господа Иисуса Христа, но апостолы, посланники Его, поставленные им на великое служение делу евангельского благовестия во всем мире. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Это начаток Духа, который необходим был для укрепления апостольского общества. Вместе с тем, этим дуновением, всем апостолам дана была власть отпускать грехи, ранее только обещанные Петру за его исповедание, и другим апостолам. Глава 38. Явление воскресшего Господа 11 ученикам Его 8-й день по воскресении и рассеяние неверия Фомы. Евангелие от Иоанна, глава 20, стихи с 24 по 31. Евангелист Иоанн отмечает, что при первом явлении Господа всем своим ученикам собранном вместе, отсутствовал апостол Фома, называемый «близнец», или по-гречески «дидим». Как видно из Евангелия, характер этого апостола отличался косностью, переходящей в упорство, которое свойственно людям простого, но твердо сложившегося воззрения. Еще когда Господь шел в Иудею для воскрешения Лазаря, Фома высказал уверенность, что из этого путешествия ничего не получится доброго. «Пойдем, и мы умрем с ним». Когда Господь в своей прощальной беседе сказал ученикам: «Куда я иду, вы знаете, и путь знаете», то Фома и тут стал противоречить: «Не знаем, куда идешь, и как можем знать путь?» Крестная смерть учителя произвела поэтому на Фому особенно тяжкое, удручающее впечатление. Он как бы закоснел в убеждении, что утрата Господа невозвратна. Упадок духа Фомы был столь велик, что он не был с прочими учениками в день воскресения. Он, видимо, решил, что уже незачем быть вместе, так как все кончено, все распалось, и теперь каждый из учеников должен по-прежнему вести свою отдельную самостоятельную жизнь. И вот, встретив других учеников, он вдруг слышит от них: «Мы видели Господа». В полном соответствии с своим характером, он резко и решительно отказывается верить их словам. Считая воскресение учителя невозможным, он заявляет, что поверил бы только тогда, если б не только видел своими глазами, но и осязал руками язвы от гвоздей на руках и ногах Господа и прободенные копьем ребро его. «Не вложу руки моей в ребра его». Из этих слов Фомы видно, что рана, нанесенная Господу воином, была очень глубока. Спустя 8 дней после первого явления Господа 10 апостолам, Господь снова является, когда двери были заперты, по-видимому, в тот же дом. На этот раз и Фома был с ними. Может быть, под влиянием обращения с другими учениками, упорное неверие начало оставлять его, и душа его мало-помалу становилась вновь способной к вере. Господь и явился для того, чтобы воспламенить в нем эту веру. Став, как и в первый раз, совершенно неожиданно среди своих учеников и преподав им мир, Господь обратился к Фоме: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои». На сомнение Фомы Господь отвечает его же собственными словами, которыми он обуславливал свою веру в его воскресение. Понятно, что уже это одно знание Господом его сомнений должно было поразить Фому. Господь к тому же прибавил: «И не будь неверующим, но верующим». То есть, ты находишься в положении решительном. Пред тобой сейчас только две дороги – полной веры и решительного ожесточения духовного. В Евангелии не сказано, осязал ли действительно Фома язвы Господа. Можно думать, что осязал, но так или иначе, вера возгорелась в нем ярким пламенем, и он воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Этими словами Фома исповедал не только веру в воскресение Христова, но и веру в его божество. Однако эта вера все же основывалась на чувственном удостоверении, а потому Господь в назидании Фоме, другим апостолам и всем людям на все будущие времена открывает высший путь к вере, ублажая тех, которые достигают веры не таким чувственным путем, каким достиг ее Фома: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». И раньше Господь неоднократно давал преимущество той вере, которая основывается не на чуде, а на слове. Распространение веры Христовой на земле было бы невозможно, если бы каждый требовал такого же удостоверения для своей веры, как Фома, или вообще непрестанных чудес. Поэтому Господь и ублажает тех, которые достигают веры одним только доверием к свидетельству словом, доверием к учению Христову – это лучший путь веры. Этим повествованием святой Иоанн заканчивает свое Евангелие. Следующая, 21 глава, написана им позже, спустя некоторое время, как думают по поводу слуха о том, что ему определено жить до второго пришествия Христова. Теперь же святой Иоанн заключает свое повествование свидетельством о том, что многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Хотя святой Иоанн и поставил себе целью дополнить повествование первых трех евангелистов, но и он записал далеко не все. Он, однако, считает, как видно, что и написанного вполне достаточно, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную. И того немногого, что записано, довольно для утверждения веры в Божество Христово и для спасения через эту веру.